Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера», уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что в этом часе с нами Роман Александрович Насонов, музыковед, доцент кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории, сотрудник кафедры литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ, а также автор цикла передач на телеканале «Просвещение» разных курсов по творчеству Баха, Моцарта. И, в общем-то, Роман Александрович, представлять вас можно еще очень долго, и это будет невероятно интересно, но, к сожалению, наше эфирное время ограничено. Роман, мы хотели бы вас вот о чем спросить. Какой, если позволите, был ваш личный приход к вере? Вы с такой глубиной рассказываете о музыке в ее религиозном контексте, что, очевидно, вы очень глубоко и давно в теме церкви, в теме духовной жизни. Я надеюсь и прошу прощения за такой вопрос, но так как наша программа – это христианин и общество, то не могу не спросить все же, какой был ваш приход к вере, в вере, какие были главные вехи этого пути. Будем очень благодарны за ответ.
Спасибо большое. Мне здесь есть что вспомнить и есть кого поблагодарить. Но прежде всего, наверное, поблагодарить надо того же самого Иоганна Себастьяна Баха. В первую очередь, потому что его музыка, она была источником какого-то религиозного света для советской интеллигенции. Я родился в Воронеже, и мои дорогие, ныне покойные родители – и папа, и мама, они, конечно, были советскими людьми, то есть людьми далекими от церкви и даже, в общем-то, от христианской веры, и достать Евангелие было абсолютно невозможно, и это была только, да, вот учительница в школе по литературе, там несколько лет, Алевтина Ильинична, которая иногда очень аккуратно, завуалированно давала нам что-то понять относительно Евангелия и христианской веры, когда мы проходили русскую классику. Но, в общем, не более того. Но когда я в музыкальной школе играл музыку Баха, то было совершенно понятно, что в этой музыке есть что-то особенное. Есть какая-то глубина, благодаря которой мне не просто энергетически приятно эту музыку играть. Не просто там как-то мои пальцы, допустим, лучше шевелятся для того, чтобы исполнить эту музыку. Но и как-то вот моя душа, она откликается на эту музыку особенно охотно. Да, вот в ней есть какая-то вот эта вот сосредоточенность, которая сейчас, как я понимаю, да, она является какой-то молитвенной сосредоточенностью. Да, там в отличие от какой-то, может быть, более нервной музыки 19 и 20 иногда века, которой я вот как-то, она меня всегда немножечко настораживала, даже там, где все казалось бы так вот просветленно и хорошо. И мои учителя в музыкальной школе воронежской и мои родители, они, в общем, мне всегда говорили, что Бах, да, это какой-то совершенно особый композитор, особенно глубокий. Особенно серьезные, и мы все понимали так или иначе, что эта вот глубина и серьезность, она существует благодаря тому, что он работал в церкви и писал эту музыку для церкви. Мы говорили хоральные прелюдии Баха, ни в коем случае не говоря органный хорал, и не представляя себе, какие слова молитвенные стоят за этими органными прелюдиями, но мы их проходили, и как бы, да, вот мы интонацию молитвенную, да, этих слов, мы ее все равно проживали. То есть это вот был такой первый этап, и я всегда именно вот музыку старинную, и особенно баховскую музыку, вот ту, которая как раз связана вот с этим вот музыкальным барокко, о котором мы с вами сегодня уже много говорили, я как-то ее особенно принимал близко к сердцу. И, в общем-то, мои музыкальные интересы и музыковедческие впоследствии интересы, когда я уже как музыковед, а не как пианист поступил в Московскую консерваторию, они очень четко были ориентированы вот на такую музыку и на такого композитора. Ну и, конечно, я должен сказать огромное спасибо вот тем временам, которые сегодня вспоминаются как-то по-разному, и, очевидно, происходит, да, редактирование там, да, нашей памяти и нашего исторического опыта. Впрочем, это во все времена эпохи происходит. Вот эти вот, да, времена перестройки и времена, собственно говоря, 90-х годов, когда появилась вот эта свобода. Вот эту вот свободу, я не знаю, я ее ощущал почти физически. Да, вот где-то спина распрямлялась, я прошу прощения, да, и вот как-то вот это на человеческом достоинстве отражалось. И отражалось, конечно же, на том, что вдруг можно было узнавать что-то, о чем раньше прямым текстом узнать было нельзя, и вот эти вот, да, первые возможности там уже в конце 80-х годов что-то прочитать из Евангелия, взять Евангелие в руки. И вот это было, конечно, очень важно. Ну и следующая очень важная веха – это когда я уже, закончив обучение в консерватории, поступив в аспирантуру, получил свой первый педагогический опыт. Я и моя жена, мы были ассистентами Татьяны Васильевны Чередниченко, консерваторского профессора, специалиста в области музыкальной эстетики и культурологии. Вот Татьяна Васильевна читала свой замечательный авторский курс в МФТИ в Долгопрудном. И, значит, вот там была совершенно выдающаяся кафедра гуманитарная в те самые времена, в 90-е годы. Ну, как большинство лекций, конечно же, читала непосредственно Татьяна Васильевна, но какие-то лекции читала моя жена, какие-то лекции читал я. Вот, а возглавлял эту кафедру, наверное, вы знаете хорошо этот факт, да, отец Георгий Чистяков, он был заведующим этой самой кафедры, там мы, собственно говоря, и познакомились. Я еще совсем молодой человек, я там, да, как-то, поскольку времена были такие, что надо было быстрее учиться, досрочно окончил обучение в консерватории, еще совсем-совсем человек юный, да, вот получаю возможность общаться с такими людьми. И понятное дело, что прийти, собственно говоря, в общину, перед которой проповедовал отец Георгий, но это было что-то абсолютно естественное, и так уже хотелось, да, креститься, потому что я не был крещен, я был крещен отцом Георгием, собственно говоря, как и моя жена, и венчаны мы им были в абсолютно зрелом и возрасте, в абсолютно осознанном возрасте. Мы относимся вот к тем христианам, которых там, да, Аверинцев считал особенно счастливыми, потому что, да, мы пришли в церковь не потому, что там, да, с нами что-то детьми сделали, и мы вот так вот, да, и оказались в церкви, а потому, что это был осознанный выбор, да, ну и тогда, конечно, вот, да, в церкви было вот это пространство для работы Святого Духа совершенно огромное, удивительное, и, конечно, проповеди отца Георгия и личное с ним общение уже не только на кафедре, но и, собственно говоря, в общине, это был действительно такой вот дар божественный, который, конечно, вот он навсегда остался с нами. Вот, так что, да, вот в это самое время как-то все входило в соприкосновение. То есть я понимал, что для того, чтобы по-настоящему рассказывать о музыке, нужно не только как-то вот, да, контекст какой-то, да, духовный привлекать, а что, собственно говоря, да, музыка и вот этот вот, да, опыт нашей веры, вот эта вот высокая музыка, это в конечном итоге вещи сходящиеся. Не то чтобы сливающиеся прямо, да, до неразличимости, такого, конечно, быть не может. Да, и потому что тут очень легко впасть в вульгарность. И начинать, да, вот мы услышали какое-нибудь хорошее музыкальное произведение, вот это вот Бог вдохновил композитора, да, вот тут мы сейчас с вами найдем что-нибудь божественное. Вот так, конечно, да нет, но потому что ничего не должно быть искусственным. То есть, да, вот если к тебе как-то, да, приходят слова не исходя из какой-то установки, а исходя из какого-то очень... Я ничего против не имею. Пожалуйста, да, если вы действительно нашли что-то божественное и что-то можете об этом сказать, у вас получается убедительно, значит, да, вы здесь действительно это божественное нашли. То есть, на самом деле, почему нет, я с вами согласен, да, конечно же, да. Но, с другой стороны, это не должно быть установкой. То есть, да, мы не должны выискивать вот это вот, да, божественное, то есть, нам что-то понравилось, да, какая-нибудь песенка или полонез Огинского, или, да, лебедь Сен-Санса, и мы тут уже сразу, да, вот он у нас Бог на устах. Все-таки имя Божье надо произносить, ну да, с неким трепетом. С трепетом, да, не говорить о том, что вот да, вот это вот прямо Бог сказал устами композитора. На мой взгляд, это очень опасно так говорить, потому что это опасно и музыковедчески, с одной стороны. Потому что мы тогда, собственно говоря, лишаем композитора субъектности, и вообще у нас всю хорошую музыку написал Бог. И тогда непонятно, почему она такая разная хорошая музыка. Да, Бог, он один, а зачем он такую разную хорошую музыку пишет?
Ну, Бог дает таланты, это же очевидно.
Вот, да, таланты дает, да, но все равно это творчество личности. Личность несет ответственность, да, за свое творчество.
Конечно.
Личность проявляет себя в своем творчестве. Поэтому, да, если здесь Бог присутствует, то он присутствует вот опосредованно, конечно, да, тут как с вами не согласиться, да, через то, что он нам дает таланты, то есть возможности нам дает, шансы нам дает на то, чтобы вот, да, музыка стала средством богообщения. И мы уже это как-то реализуем, и это, конечно, верифицировать абсолютно невозможно, но тем не менее, да, вот субъективно, герменевтически, если угодно, да, если пользоваться сложными словами, но вот, да, и через наш опыт мы вот нечто божественное в музыке находим. Оно становится средством богообщения, но оно не инспирировано Богом непосредственно. Оно не продиктовано Богом, да, вот композитор иногда думает, что вот ему что-то внушает. Он спал, потом, да, вот как Вагнеру во сне приснилось вступление к «Золоту Рейна». Там, да, 136, что ли, по-моему, тактов ми-боль-мажора. Он проснулся, он их записал. Вот, а ми-боль-мажор – это тональность с тремя бемолями, которая традиционно символизирует божественное начало еще с барочных времен, потому что в музыке существует всевозможная символика, в том числе и числовая, и тоновая, и всякое разное в музыке. То есть, да, вот это не я, это нечто свыше. Но, конечно же, да, вот это и правда – с одной стороны, потому что так действительно думает творец очень часто. И он пытается отказаться от своей субъективности. Это не я написал эту музыку. И в каком-то смысле, да, действительно, может быть, и не он. Но и не Бог непосредственно вот водил его рукой, что вот ставь сюда эту ноту. Да, это вот весь его опыт богообщения, да, весь его духовный опыт, он так уже переработан, его отношения с Богом, в конце концов, да, вот так переработались, что в результате, может быть, даже для него неожиданно, невольно возникло чудо музыкального или не только музыкального. Я сразу скажу, да, я совершенно, да, не против живописи и никак ее не принижаю, допустим, да, чудо живописного произведения. Или та ли там тем более икона.
Да. Это очень похоже еще на то, что говорится о создании библейских книг, да, то есть это же тоже вот эти бесконечные споры, то ли авторы библейских книг писали это, ну, так сказать, просто работали таким средством для Бога, да, как перо, которым Бог писал, то ли они все-таки вкладывали в эти книги какую-то свою индивидуальность, и церковь-то как раз на это смотрит скорее со второй точки зрения, да, что, безусловно, там есть индивидуальность, и вот смотрим. Музыка, видимо, это похоже, очень интересно.
Это действительно похоже. Вот давайте всегда просто зададим вопрос. Да, у нас Библия написана на небесах? Или на небесах написана какая-то другая священная книга, относящаяся к иной авраамической религии? Да, потому что Коран действительно написан на небесах. Это и известно, и вот там, да, действительно, каждое слово написано Богом. И это очень удобная, с одной стороны, позиция. Да, вот я к исламу отношусь, вот к настоящему исламу, да, глубокому, какому-то, да, вот фундаментальному, а не фундаменталистскому, с огромным уважением, да, и вот с настоящими верующими людьми, которые исповедуют ислам, с ними чрезвычайно интересно разговаривать. Да, но вот в этом есть, да, некое удобство. Что вот здесь, да, все написано Богом. И наверное, да, если композитор пишет исламский духовный музыку, ну, если представить, да, себе это чисто теоретически, хотя, наверное, это и невозможно. Да, вот исходя из ислама, вот такой вот духовной музыки, которая родилась из христианства, ее просто не могло возникнуть в силу того, что христианская духовная музыка, она рождается потому, что у нас есть вот эта свобода.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
гостях у «Вечера воскресенья» Роман Александрович Насонов, музыковед, доцент кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории. Продолжаем наш разговор.
Спасибо большое. Да, вот жить настолько свободными, насколько живет свободным христианин, это же чрезвычайно трудно.
Да, большой груз.
Но, соответственно, и вот эта вот музыка свободного человека, да, вот Бог сделал нас свободными, Он дал нам эту свободу, вот, и даже позволил, да, человеческой природе пасть, да, ведь Он мог бы, да, не позволять, жили бы мы в парадизе и, соответственно, да, там вот в раю, в Эдеме, благодарили бы Бога за то, что Он не дал нам пасть, вот, а Он все-таки позволил нам пасть. Да, позволило Адаму и Еве, да, вот в это самое уже впадшее состояние перейти. Да, и вот это вот представление о счастливом грехе, да, которое очень древнее и восходит к западному богословию, оно очень глубокое, да, собственно говоря, вот музыка есть вот этот самый, да, счастье греха или счастливый грех, потому что, да, без греха невозможно спасение, без греха невозможно богоявление, без греха невозможно вочеловечение, без греха не было бы, да, Девы Марии, Пресвятой Богородицы, то есть без, да, вот этого бы ничего не было, и музыки бы не было, если бы мы бы не были такие грешные и свободные вместе с тем, той, которая создается. То есть музыка пишется руками грешных людей, точно так же, как молитва произносится грешними устами. И даже когда монах Иисихаст, да, да, но даже когда монах
Иисихаст,
да, мы берем вот этот предельный случай, он молится в келье, и все равно его уста грешны. Даже если вот он уже улавливает там в свете, да, вот в фаворском вот эти вот, да, божественные энергии. Все равно, да, он не обожен в такой степени, чтобы прямо вознестись на небеса вслед за Пресвятой Богородицей по Успении. То есть, да, вот об этом, собственно говоря, моя книга. О том, что грешные люди, они эту музыку творят. Грешные и свободные. И более того, это особенно ищут актуально, Бога, понимаете, для, да, нашего времени. Потому что мы живем во время, и об этом я пишу в заключении, это чуть ли не в последних строках своей книги, во время огромной транспарентности. Вот если раньше там мы могли лепить святых из творцов музыки. Да, вот там, да, святой Бах, святой Бетховен, святой Моцарт, там, да, вот, ну, действительно, та же самая, да, вот София Асгатовна Губайдулина, она вот и действительно к Баху относилась как к святому. Или, допустим, Юдина, да, наша великая пианистка, которая не боялась исповедовать христианство прямо, да, посреди сталинизма. Вот, и не боялась там, да, Сталину почти в глаза говорить то, что все трепетали даже подумать в голове, потому что вера давала ей вот эту вот самую, да, смелость. Она вот почитала Баха как святого фактически. Она, более того, она пыталась почитать как святого Стравинского. Но когда Стравинский приехал на небольшое время, там, в начале 60-х годов в Россию, она вдруг увидела, что он не святой. Вот, да, то есть, если бы Бах приехал, она бы, наверное, тоже увидела, что он не святой. Но Бах не мог приехать, да, в Советский Союз никак, поэтому, да, вот Бах, он остается святым, а вот Стравинский уже нет. И, да, любой другой композитор, да, но вот сегодня у нас такой цифровой след, что, да, вот мы уйдем из этого мира, и те, кто будут в этом мире жить, да, они посмотрят, какие же они были не святыми.
Да.
Ну, то есть, да, вот если они захотят, они увидят все наши слабости. Вот буквально, да, все будет записано, потому что сегодня, да, не один наш грех, и чей угодно грех, да, он не остается фактически несохраненным. Все известно.
Ни один шаг.
Поэтому,
да,
да. Сегодня, да, вот само понятие святости, возможно, надо тоже отчасти переосмысливать. Да, то есть, ну, переосмысливать даже не столько, может быть, богословски, сколько по отношению к расхожим шаблонам, которые существуют. Да, вот святость, да, это отнюдь не безгрешность. То есть, это может быть даже очень часто прямо нечто противоположное этой безгрешности. Потому что к святости стремится человек, который, да, вот эту свою грешность он ощущает. Да, которому как-то вот неуютно внутренне. Да, ведь известно, что как раз очень многие из великих композиторов 19-го, 20-го века, и, может быть, Бах, кстати, первый среди них, Это композиторы, которые испытывали проблемы с коммуникацией, как сейчас говорят. Проблемы общения с другими людьми, которыми какие-то вот очень простые вещи. Радость для Бетховена. Там, умение там, да, договариваться с начальством для Баха. Да, умение как-то ладить там, не знаю, с советской властью для Шостаковича. Да, и вот в конце концов там для Берна Алоиза Циммермана просто, да, понимание того, что дар жизни он настолько велик, что даже из самых благих побуждений, да, самоубийство – это есть абсолютный грех. Да, вот для всех, для них, да, вот какие-то простые вещи, радость общения, да, с другими людьми, эмпатия, да, вот что-то такое давалось чрезвычайно трудно. То есть, да, вот когда человек воспитывает в себе через занятия искусством во многом нечто такое, вот, да, что и что другим людям просто дано. То есть, в каком-то смысле, да, вот за этим стоит определенная инвалидность. Да, но, понимаете, инвалидов много, но, да, вот тот инвалид, который вот так вот молился, что у него рука выросла, которой не было, да, ведь это же настоящее чудо. Вот, да, но мы молитвой не можем вырастить руку. Но мы молитвой, да, можем вырастить какие-то такие вот, да, душевные и духовные способности, которыми мы в силу каких-то причин, может быть, врожденных, может быть, да, тяжелого детства и каких-то, да, вот этих вот обстоятельств ранних лет жизни. Мы вот этого всего оказались обделены. И тогда нам нужна какая-то молитва, да, на протяжении очень длительного времени, и творчество для этого нужно, для того, чтобы это обрести. Но мы обретаем не только, да, какое-то улучшение нашего внутреннего состояния, да, исправление хотя бы отчасти вправления нашей больной природы, но мы одновременно при этом создаем великое искусство. Если мы при этом, да, занимаемся искусством, потому что, да, ну, ведь арт-терапия – это сейчас очень известная вещь. То есть можно не стать великим композитором, да, но через арт-терапию преодолеть какие-то свои внутренние проблемы. То есть занятие искусством, оно лечит. Оно, да, нас как-то вот развивает и совершенствует. И совершенствует там не только в том самом плане, там выше, быстрее, сильнее. Да, как это, допустим, делает спорт, да, в таком плане более внешнем и физическом. Оно вот, да, совершенствует нашу душу, и, может быть, даже не всем обязательно становиться великими композиторами. Да, но вот через общение с искусством, через, да, осмысленное или даже неосмысленное пропускание через себя его духовных энергий, мы с вами совершаем над собой какую-то совершенно нам необходимую работу. И, собственно говоря, я написал эту книгу именно, да, для того, чтобы открыть людям вот эту вот возможность, потому что мы этого не замечаем за ритуалами. Мы это не замечаем из-за того, что затерлось все в концертной там нашей жизни. Затерлось все там в каких-то книжках, которые написаны о музыке, которые сейчас продолжают писаться очень часто в совершенно, да, таких коммерческих целях. То есть, да, вот эти все легенды о композиторах довольно сентиментальные или довольно лживые, разогревают по третьему, четвертому разу, да, и вот это вот, да, называется просветительство в области классической музыки. Да, или просто, да, что-то такое, вот, говорят, не глубоко продуманное, не глубоко прочувствованное, а просто, да, для того, чтобы произвести своим фейерверком слов впечатления на слушателя. Вот, то есть, да, а смысл затирается. А вот то, что могло бы действовать на душу, то, что могло бы действительно ее исцелять, потому что музыка исцеляет, в конце концов, да, вот это теряется. И, соответственно, я, да, ну вот просто в силу вот этой нашей слепоты, да, я вот этому самому Вию пытаюсь поднять глаза, вот Вию, да, нашей академической музыкальной жизни, да, и вот и чтобы люди, которые действительно хотят, чтобы музыка с ними что-то сделала, настоящее, подлинное, духовное. Да, я вот помогаю это увидеть, да.
Да, у нас вот буквально 2 минуты до конца, и вот если можно, такой короткий вопрос совсем задам, тоже попрошу, ну, ответить там по возможности, наверное, не очень длинно, но вопрос важный. Вот для вас, как для христианина, в вашей ну, работе, да, скажем так, вот что самое радостное и самое трудное одновременно, вот как бы вы могли сказать, потому что все-таки, конечно, ну, музыка – это такая сфера, в которой, наверное, очень легко, ну, увлечься, да, и, может быть, в какую-то не ту сторону иногда пойти. Вот, вот, скажем, для вас, что все-таки самое сложное и что самое радостное одновременно?
Обратная связь. Обратная связь с теми людьми, для которых я что-то делаю. Да, я вот всегда говорю, что то, чем я занимаюсь, хотя я порой занимаюсь очень специфическими музыковедческими вещами, очень сухими вещами, да, это тоже совершенно необходимо, не только, понимаете, думать о высоком. Да, есть сухая музыковедческая работа, о которой я сегодня совершенно не говорю, но которой я, может быть, большую часть своей жизни уделяю, потому что вот без этой вот гимнастики и без этого реального вклада в музыкальную науку все остальное будут только красивые слова. Но вместе с тем, да, вот когда я обращаюсь непосредственно к публике, к студентам, к широким каким-то массам слушателей, которых я просвещаю, и когда я получаю какой-то от них отклик, не обязательно словесный, иногда даже душевный, и я понимаю, что мы с ними на одной волне, что мое слово воспринято правильно, и мы как-то это все пережили вместе, и мы вместе дышали, то это, конечно, дает мне невероятную радость. Но и просто, да, вот эта радость, она иногда исходит от публики, а иногда она исходит бог знает от чего. И мне иногда кажется, да, что вот этот вот бог меня тоже как-то награждает вот этой радостью. А может быть, действительно бог. Я вот стараюсь лишний раз так это не позиционировать себе, не произносить эти слова. Да, но вот как, да, от меня сегодня требуется эта определенность, то, может быть, да, бог дает мне немножко радости в жизни, вот как награда за то, что я делаю. Вот, да, вот это, наверное, есть самое главное ради радости, глубокой радости, человеческой и божественной, из радости человека общения и Бога общения, вот и стоит заниматься музыковедением, то есть той наукой и тем просвещением, которому я посвятил свою жизнь и о чем я совершенно не жалею.
Роман Александрович, спасибо вам огромное за такой глубокий разговор. Мне кажется, вот мы говорили о музыке, но мне кажется, что мы одновременно говорили и о богословии, и говорили о каких-то очень таких глубоких глубинах человека вообще, о богообщении. Вот для меня это общение было очень радостным как раз. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами.
Ну, и я очень надеюсь, что общение с книжкой, оно принесет тоже радость, потому что книжка, она, в общем, тоже об этом.
Я напоминаю, что это вечер воскресенья на радио «Вера», и с нами сегодня был Роман Александрович Насонов, музыковед, доцент Московской консерватории и Московского государственного университета, ведущий целого ряда образовательных, просветительских и концертов, и передач, и лекций. И вот автор книги, недавно вышедшей «Музыка. Диалог с Богом», о которой мы тоже сегодня успели поговорить. У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева.
Всего хорошего, всего доброго, до свидания.
Роман Александрович, спасибо большое еще раз. Надеюсь, до новых встреч. Да, всего доброго.
Спасибо вам за разговор и всем всего доброго.
До свидания.
Вечер воскресенья. На радио